Я приветствую в нашей студии Олега Бондаренко. Олег, добрый вечер.
Добрый.
Как я уже проанонсировала, будем говорить о военно-патриотическом воспитании детей, которые вы внедрили в своем лагере, называется лагерь, скажи, не птахи. Только что за кадром Олег сказал, что 3 года невылазно жил в лесу. На самом деле, по вашему загару, это очень заметно. Олег, расскажите, пожалуйста, об идее создания лагеря «Скажи, не птахи» и почему «Скажи, не птахи», в частности?
Начну с 15 года. Эта идея возникла у меня и моего друга. Я тогда как раз вышел из госпиталя, был демобилизован. Вот, и попав в Киев после года нахождения в зоне АТО, это было до Бальцева, я понял, что я этот город перестал понимать. Киев — это город, в котором я родился. Родился в Тернополе. В котором я прожил, в общем, прожил, считая, с 3 лет. Вырос, я хотел сказать. Вырос и стал тем, кем стал. До войны я его понимал. У меня была прекрасная работа. Мои коллеги, кстати, говорят, что я главный звукореж громадского телебачения был до войны. После этого я вышел на улицу, когда смог самостоятельно ходить, посмотрел на все это и сказал своему другу, что если я кого-то или... То есть если что-нибудь случится, то я... Кто-нибудь что-нибудь скажет, не то, что я вот у меня в голове есть, то я его или зарежу, или взорву, или застрелю. Вот. Мы посмеялись тогда, конечно, но после этого он понял, что надо с этим что-то делать. Посадил у меня машину, мы поехали к нему на дачу. Дача находится вот 70 километров от Киева, в сторону Иванково. Поехали туда, и просто походили по местам. И тут мы вышли на берег речки, там речка очень живописная, Сдвиж называется. Она идет зигзагом, она очень красивая, живописная. Там полно зверей, птиц, всяких разных всяких животинок. И мы увидели это место. Место нам очень понравилось, оно находится на мысе. С 3 сторон омывается рекой, заход в это место только с 1 стороны. Моя специфика военная предполагает, такая, что я всегда ищу максимально безопасное место, защищенное с максимального количества сторон. Но я увидел там прекрасное место для размещения чего-то. Что это было, я тогда еще не знал. Мы вернулись тогда в Киев, сели, подумали, мы сделали кучу фотографий, сели, подумали, и как-то вдруг, буквально за пару дней, у нас идея сформировалась. Это будет лагерь. Почему именно лагерь? Изначально это было... Причем первые заезды у нас были даже не в это место, они у нас произошли чуть позже, и у нас первый заезд вообще был на Днепробужский лиман. Ну, так получилось, сложились карты так. Вот. А потом мы на это место уже приехали всерьез и надолго. Там было поле, то есть там не было ничего от слова совсем. Трава по пояс, дерево там какое-то одно торчало, лесочек небольшой. Это на этой стороне, где мы были. И вокруг нас тоже огромнейший луг, речка прекраснейшая и лес вокруг. Шикарнейшее место. Приехали мы туда. Был мотоцикл у меня, на котором я приехал, палатка, бензопила, топор, веревка и, по-моему, запас воды. Палатка, я сказал, да. Вот и гамак. О, гамак был, это то, что мы сразу там натянули. Все это было сгружено. И, собственно говоря, начался разворот лагеря. Лагерь, то, что было тогда и то, что сейчас, конечно, я и сам порой удивляюсь, потому что, глядя на те фотографии, я понимаю, что это... Я не верю, что мы столько сделали. Честно скажу, я не верю. Сам бы я ничего не сделал вообще. Идея одна без всех тех людей, которые рядом, она ничего не стоит совершенно.
И вы решили, что этот лагерь будет для детей атошников.
Да. Почему я так решил? Потому что как раз вот после госпиталя и до момента, когда идея оформилась, прошло какое-то время, и это время у меня было заполнено тем, что я общался с детьми. Причем с детьми побратимов. Это было первые дети, с которыми я общался после возвращения с войны, в принципе. Потому что до этого у меня был жесткий ПТСР, я ни с кем никого не хотел ни видеть, ни слышать. Я был очень легкий на подъем с точки зрения зажечься и зажечь все вокруг, имеется в виду тем, что горит. Потом я сел на одно место, подумал, что нет, так нельзя. Есть люди, которые просто не были там, они не понимают, они меня не поймут. Никогда в жизни не поймут. Надо что-то менять. Менять прежде всего в себе. ну, у меня самого четверо детей, и внук уже. Я так понял, что когда я начал с ними общаться уже после войны, ну, когда вернулся из госпиталя, имеется в виду, со своими детьми, имеется в виду, я словил себя на мысли, что они меня отвлекают от всего этого. Лично меня. Это можно назвать с какой-то стороны полуэгоистическое решение, скажем так. Я увидел, что дети могут вылечить. Они сразу забрасывают тебе кучу всяких разных интересных штук, на которые ты не имеешь права не ответить. Ты обязан ответить, потому что, ну как это так?
Ну, это часть реабилитации выходит.
Да, такая. Получилось, что это часть реабилитации. Я прочувствовал это все на себе, а потом я встретился с детьми. У меня много друзей, киборги в том числе. Вот Толик Свирит, он тоже занимается детьми, это сердца киборгов. Я увидел этих детей, погибших пацанов наших, парней, и увидел, это сложно описать, эти глаза, эти мысли, это взрослые мысли из детских уст. Это смотрелось, честно, и слушалось, честно говоря, очень дико. Негоже детям говорить взрослые слова, неположенные. Вот у них есть детство, да, у них жизнь так сложилась. У них нет папы, у некоторых нет мамы, дедушки, бабушки, там дяди. Разные ситуации бывают, в том числе и у гражданских лиц, и у военных. Но это были дети военных. Они потеряли родного человека на войне. Я как, ну, блин, наверное, ну, я почувствовал, что я им чем-то обязан, должен, потому что я, ну, банальные фразы получилось так, ну, я сейчас скажу, конечно, но я живой, их папа не живой. У меня свои счеты с этой войной, с теми, кто ее развязал и кто там воюет, но также у меня свои обязанности перед этими детьми, и это не обсуждается просто. Поэтому, когда с детьми мы начали общаться, я увидел, что они тянутся. В какой-то степени вот этот дядька, который такой вот, я тогда был бородатый ужасно, вечно в форме ходил, ну, такой вот, они тянутся. И причем тянутся, они не отпускают. Они: дядя Олег, не уходи, дядя, давай поговорим, дядя Олег, а тут еще такое, такое, а расскажи, где ты был, а вот там мог быть мой папа. И вот эти вопросы, там мог быть мой папа, вот эти вот вопросы про детей, а детей, про их, об их отцах, например, это больнее всего било тогда. Я так подумал. Я потом общался и с их мамами, с их бабушками и так далее, с их роднёй. И также с теми нашими парнями, которые ими занимаются, этими детками, которые помогают им. И они мне сказали, что дети получились не то чтобы брошенные, не то чтобы никому не нужные. Они сами по себе. Вот у них есть беда, у них есть горе в семье, и у них личное горе, потому что папа для них это все, так же, как и мама. И тут папа не стал. И дети начинают, они могут, и они зачастую начинают делать неправильные вещи. Это на эмоциях, это на вот этой боли, которая у них произошла. И в связи с этим они могут не туда пойти. В итоге мы потом сели и подумали, что если всех этих детей собрать в одно место, сделать им вот какую-то отдушину какую-то. То есть они туда попадают все, и мы ими занимаемся. Мы с ними, по большому счету, дуркуем. Ну, то есть мы делаем все то, за что потом родители в обычной жизни, в гражданской, вызывают в школу, зауч, директор. Мы с ними там, психологи, глядя на все то, что мы делаем, они вообще с ума сходят. Как? Так нельзя? Что вы делаете?
Например, что?
Ну, как например, что? У нас есть три основных правила, три основных, четыре. Первое правило — это не выходить за территорию без старшего. Это не обсуждается, естественно. Второе — не лезть на дерево выше 2 метров. То есть можешь упасть. До 2 метров залез, упал — не вопрос. Твои проблемы, поднялся, пошел, все. Учись падать, значит. Третье — не ходить на речку, не ходить на воду. И в лес без сопровождения старших. И четвертое правило — это не засовывать гвоздь в розетку, когда включен генератор. Все. Все остальное можно. В каком смысле можно? Опять же, это не так, что мы там на самотек все опускаем, и у нас там... Нет. Дети, у нас у детей получается самоуправление. Они сами себе... У них подъем в 7, после этого там определенные зарядки, там кушаем и так далее. А они сами себе накануне выбирают старшего по кемпингу, старшего по камбузу, камбуз — это кухня, старшего по зверюшкам, которые у нас тоже есть всякие разные, мы там завели такое небольшое количество зверей. Они их кормят, они их там водичку им носят, вот такое... Старшего по библиотеке, по кинозалу, по спортплощадке, по реке. Вот все это дети. Они сами выбирают себе старших. И у нас договор, что раз выбрали, извините, парни, девочки, мы их слушаемся. Это очень многих ломает. Очень. Они привыкли. Некоторые дети, в том числе у нас сейчас уже не только атошников и волонтеров дети, у нас уже и гражданских лиц тоже дети. Это отдельная тема, потому что это дети, не прошедшие через многие вот эти вещи, через которые те детки прошли. И они раздолбая, если так можно сказать. Другого слова у меня нет. Это поначалу. Потом они... Им достаточно 2 недель после этого. Но это я попозже расскажу. И... Они слушаются, они умеют выбрать себе старшего, они умеют выполнить то, что они сами себе из работ, из всяких разных штук интересных занятий напридумали и написали на белую доску фломастером. Они потом бегают и вычеркивают этого. Ага, мы это уже сделали, хорошо, хорошо. Вот. То же самое речка — это поощрение, зверюшки — поощрение. Переправа через реку на веревках — это вообще бомба. Они вообще капец, как там сидят на этих веревках, они могут там часами сидеть. В речке то же самое, часами. Когда было жарко, их туда засовывал. Ну и высовывал только тогда, когда надо было покушать, например. В итоге в конце дня они настолько уставали, что они засыпали на подлете к подушке. То есть они... 22.00 — это у нас было отбой. Нам не надо было сообщать, потому что мультики они когда смотрели вечером, они засыпали под эти мультики. К слову, по поводу мультиков и остального всего такого электронного. Интернет я для них там выключил.
Без интернета все лето?
Да. Вот у нас был мальчик, сначала его позывной «Гусь». Это легендарная личность у нас в прошлом году. Да и в этом году тоже. Шустрик был, гусь, танчик. Эти детки, они практически все лето у нас. С первого, как от звонка до звонка. С первого дня до последнего дня. Гусь уехал с братом последним из этого в это лето. Они привозят потом своих братьев, они привозят потом своих знакомых, они повторно приезжают. Так вот, за это лето парень, который изначально был очень конфликтным, он был не социальным, он был ежиком. Причем не просто ежиком, а дикобразом. Это такая вот такая зверючка, которую тронешь, она иголки резко напрягает, они отламываются и летят. Вот так вот работает дикобраз. К нему подойти было невозможно. Он истерил, он синел, он зеленел, он орал, брыкался, падал на землю. Ровно до того времени, пока с ним не поговорили другие пацаны. Именно пацаны его приблизительного возраста и его статуса. То есть он, папа, у него папа и мама волонтеры, и папа правый сектор. После этого они поговорили, парень на сутки замолчал. После этого вот так щелк, и все. И он начал меняться. После этого приезжает мама с папой. Ну что, сыночек, поехали? Не, я не поеду. Ну как, поехали там, типа к бабушке съездим на море. Не нужно мне ваше море, не нужна мне ваша бабушка, я еще 100 раз ее вижу. До конца лета он сидел и особо сильно не рвался домой. Вот 3 дня назад они уехали, 4 дня назад они уехали. Вот. А дети, они, те, кто вот приезжают, они зачастую не понимают, что такое отжаться. У нас есть одна система такая поощрения наказания, если так можно сказать. Мы не можем детей наказывать, во-первых, мы не имеем никакого морального права. Потому что это лето должно запомниться им в позитиве. Но! Так как они сами себе придумывают задания, так как они потом их выполняют сами же, если ты его не выполнил, сфилонил, например, или... А, сегодня не буду, завтра буду. Они придумали себе систему наказаний. Например, если ты не выполнил какое-нибудь задание, которое обещал выполнить, но не сделал, потому что ты лентяй, 25 отжиманий от пола или 10 подтягиваний на турнике. Не вопрос. Если ты разговариваешь за столом, когда все кушают, как бы, когда я ем, я глухим. Хитер и быстрый, дьявольский умен. Знаете, вот такая есть пословица. Если ты разговариваешь, ты встал из-за стола, отжался 25 раз, вымыл руки, сел назад. Если ты, не дай бог, произнес бранное слово или какое-нибудь матерщинное слово, ты упал и отжался 50 раз. Не дай бог, это какое-то рукоприкладство или драка, или даже намек на что-нибудь такое. Ты упал и отжался 100 раз. Это правило озвучивается родителям еще до того, как эти дети приезжают в кемпинг. Мы предупреждаем, что не будет телефонов, не будет интернета, не будет эфирного телевидения и радио. Телефоны у них, они привозят с собой, но мы говорим так, минус, сразу забирайте у них планшеты, смартфоны, обычный кнопочный телефон, кирпич по типу Nokia какой-нибудь. Все. Они имеют 2 часа официального времени, с 8 вечера до 10 вечера. Это позвонить родителям. Ради бога, звони куда хочешь. Но по истечении этого срока у тебя есть такая волшебная коробочка, туда складываются все телефоны и кладутся в сейф. Все. Они могут быть использованы на случай чего-то срочного. Например, мне позвонили родители, можно там малого, мы хотим его, например, там на парочку дней забрать, там свозить куда-то, а потом назад привезти. Или, не дай бог, кто-то дома заболел. У нас, слава богу, тьфу-тьфу, за 3 года у нас не было такого, что кто-то болел. Максимум, когда вот это была холодина, там у парочки детей были сопли. Все. Они настолько там закалены. Мультики для нас — это DVD с мультиками, с приключенческими фильмами, со всякими там комедиями, вот такое. Дети не досматривают их до конца, свои положенные тоже 2 часа, не досматривают, потому что они засыпают. Они настолько, я повторю, устают, что приходится мелких иногда вообще на руки взял, палатку занес, они там себе спят.
Да какой возраст у вас?
От 7 до 17. Это мы так официально для себя вот эти вот возрастные рамки поставили, вилку возрастную, но у нас были 6-летние пацанчики в этом году, девчонки, 5-летние. В прошлом году или в позапрошлом, я уже не помню, у нас были, ну, с мамой, правда, 3-летние, 2-летние. Это тоже. Мы сначала не хотели вообще родителей, чтобы были у нас в кемпинге. А потом мы поняли, что а почему бы нет? Ну вот, например, папа, например, военный. Он выполняет свои обязанности на войне, например. Мама с детьми. Вот, войти в положение мамы, если... Она реально дико устает. Она устает просто от своей квартиры, от своего дома, от своих вот этих стен и обязанностей. Сюда она приезжает, она привозит малых. Сразу на воротах понятие «мама», «папа» и вообще любой родственник исчезает. Его нет. То есть в кемпинге мамы нет, папы тоже нет, всех остальных родственников тоже нет. Есть только, например, там Ирина Васильевна, там, по-моему, как-то так называли маму одну отчество. Они обращаются, или тетя Ира, или тетя Таня, например. Тетя Таня отдельная тема, это наш кок. Ее все любят и обожают. Вот. И все остальное. То есть они отвыкают от того, что они находятся под присмотром родителей. То есть, например, история «Мам, дай мне кепку» или там «Панамку». Или «Мам, дай хлеба». Вот такого нет. У тебя есть свои руки, ты можешь и ноги. Ты можешь встать, подойти, взять себе панамку. Или взять себе хлеб. После этого помыть посуду. Если не помыл, ешь из грязной. Вариантов не будет. За тебя мыть никто ничего не будет.
Я напоминаю, что в нашей студии Олег Бондаренко, это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Все-таки, если в общем говорить, то военно-патриотическое воспитание — это про ваш лагерь?
Да. У нас в лагере есть один большой флагшток. На нем огромный флаг Украины, огромный. Его нам в этом году очень хороший друг привез. Это очень ценный для нас флаг. 3 на 4,5, огромнейший. Ну, при высоте флагштока, по-моему, в 9 или в 10 метров, я уже не помню. Вот, это главный флаг. В этом году, благодаря Андрею Хоманчуку и Мартину Бресту, то есть Мартин... идея, собственно, у меня такая возникла. Я обратился к Мартину. Это вообще очень, очень интересная история. А он, в свою очередь, в Каптерку. А что, если мы закажем и сделаем флаги боевых подразделений? Почему так? В прошлом и позапрошлом году дети меня просто замучили. Вот они знают же, что их папы воюют, ну, я тоже принимал участие. Все. Расскажи про такую-то бригаду, или про такой-то батальон, или про правый сектор, или про Азов, или про полицию, или про СБУ и так далее. И начинаешь им рассказывать, ну, в силу своих знаний, каких-то, какого-то опыта. А какой у них флаг? И ты по памяти начинаешь рисовать вот этот флаг. У меня столько бумажек уже было изрисовано этими флагами. Я потом как-то сидел, думаю, так, стоп, а почему бумажки маленькие? А почему они лежат только перед одним ребенком, например, или перед 10 детьми? А почему бы их не повесить на длиннючий леер, чтобы дети каждую секунду перед глазами были вот флаги тех людей, которые их защищают, благодаря которым эти дети вот тут, и над ними не летает, не прилетает, и никто не погибает. И очень часто я наблюдал даже такую картину. Безусловно, что мы сами рассказываем. Это, например, 8-й полк, это 54-я разведка, например, это там еще там 10-я горная. Вот это все мы рассказываем. Но дети иногда собирались, вот кучка, это очень интересно было. И вот каждый из них показывал. Я ходил так, слушал, слух хороший, слава богу. А вот тут, в этом подразделении, мой папа служит. Или служил, к сожалению. И дети... они притихают сразу, у них сразу другое в глазах. Они понимают, что это не просто вот кусок ткани, на которой что-то нарисовано, а это символ боевого подразделения, которое очень много значит для них самих. Они дети тех людей, которые в этом подразделении служат. Они делятся знаниями об этом. Они, то, что они знают, они делятся историями, которые им папа в свое время рассказал, или там они сами видели. Вот такое вот. Кроме всего прочего, у нас практически каждый день, я не скажу, что у нас военная дисциплина, нет. С детьми это нельзя, это все-таки дети. У них должно быть детство прикольное, классное. Они должны смеяться, вот это вот их задача. Их не задача их ходить по струнке, это, пожалуйста, это кто-то другой, но не мы. Но они сразу понимают, что если их позвали, например, на вот один удар по гильзе висящей, у нас такая длиннющая гильза есть, сотого калибра от снаряда. И один удар по этой гильзе, это значит, дежурные по камбузу идут, помогают тете Тане чистить картошку. И вариантов нет. Три удара — это все бегом собрались, кушаем. Но если ты зашел и не помыл руки, ты отжимаешься 25 раз. Вопрос гигиены — это у нас жестко. Или если 5 раз, то это общий сбор. И они летят, как, не знаю, как пчелы слетаются на один вот этот кусочек меда, например, на кусок сахара. Где бы они ни были, они услышали, они сами ждут, особенно когда приходит время покушать. Первый раз, первый день они, конечно, перебирают харчами. Они привыкли к домашнему. Как у нас шутят, они еще не выкакали мамины пирожки. После того, как это происходит, у нас начинается, а когда у нас обед, а когда у нас ужин, а когда у нас завтрак, полдник. Они знают время, но они уже тусят кругами вокруг этого камбуза и ждут, когда их позовут. А можно добавку, а можно еще, а что нужно сделать? А я хочу научиться варить, например, там мамалыгу, или картошку, или вермишель, или готовить мясо, или поймать рыбу и сделать ее. Это все у нас дети умеют делать сами. Мы их этому учим. Что касаемо патриотического, очень много гостей к нам приезжает, как родители, так и мои друзья. Это практически круг военных.
И я знаю, что к вам приезжали и полицейские.
О, да, это отдельная история. Опять же, с Мартином, мы давно с ним заочно знакомы, еще с 2014 года, а потом мы в этом году, мы с ним познакомились уже так. И он говорит, давай сделаем то, что никогда не делали в Украине. Хорошо, давай сделаем. И они приехали, мы познакомились, выяснили, что мы хотим. В итоге это переросло в акцию, когда трижды за лето, каждый раз, каждый месяц по 2 дня, они к нам приезжали, учили детей всему. Начиная от безопасности, противодействия буллингу в школах, там еще чему-то еще. Очень много правил дорожного движения, как себя защитить.
То есть такие социальные, да, темы, да, необходимые?
И не только. Угу. Также физо, также с бревном по реке с полицейскими. Силовая гимнастика, очень много, очень толково было. Очень. Я очень благодарен и Мартину, и его команде, потому что они сделали правильное дело. Очень правильное. Они заслужили, дети после этого, футболку «Патруль, скажи, не птахи» и фирменную кепку полицейских с кокардой. И они это заслужили своим трудом. Они очень дорожили этим.
И все-таки вы не ответили на мой один из первых вопросов. Угу. Почему «Скажи, не птахи»? Минута их остается.
Я понял. «Скажи, не птахи», потому что меня назвали в свое время «Птах», это мне позывно дали на войне. А «Скажи, не», потому что на них надо посмотреть, и тогда становится понятно, что по-другому их назвать нельзя. Тем более, когда к нам приезжают друзья. Вот, например, нам друзья приезжают, и они видят, как мы ставим панели солнечные. У нас появилась. Это ветеранская компания тоже, и ветеранская инициатива. Они помогают нам ставить эти панели, и дети понимают, что есть еще и такой вариант добычи электричества, например. Можно там подурковать, можно это узнать, можно там посмотреть. И, кстати, вот таким людям, которые помогают, мы очень и очень благодарны, потому что это наш проект. Государство там не участвует никак, от слова, опять же, совсем ни копейки, ни действия, ничего.
Ну, а мы, в свою очередь, благодарны вам за то, что вы приняли участие в нашем эфире.